Есть у одного из великих святых, я бы сказал великих, хотя он не имеет такого титула, Исаак Сирин, он говорил так: «Кого назову разумным из людей? Только того, кто помнит, что есть предел его жизни». Кто не помнит, тот действительно как безумный. Корабль тонет, а он чем занимается? А он подкрашивает там где-то такое, что-то краска соскочила. Корабль же тонет. А ты что делаешь? Ну, еще долго. Представь себе такую ситуацию, правда? А ведь только как человек родился, все, корабль начал тонуть. И в какой момент корабль утонет, опрокинется и пойдет туда, во глубину неизвестного для неверующего человека, по крайней мере, это и для верующих не совсем, глубину небытия, как говорят, никто не знает. А ведь корабль тонет, и никто в это не верит. Хотя все точно знают. Вот правда интересное сочетание – знание и вера. Мы знаем, но не верим. То есть как мы верим? Если бы мы верили, мне однажды пришлось читать лекцию в университете в одном, и меня спросили, что такое вера. А я не очень, я мягко выражусь, не очень нормальный человек. Лучше сказать, ненормальный. Как закричу изо всей мочи: пожар! Только не так тихо, как сейчас. Все вздрогнули. Молодежь сидит, студенты. Вздрогнули, смотрят. Я говорю, что, не поверили? А если поверили, сейчас бы в эти во все окна и двери бы выскочили. Теперь помнишь, поняли, что такое вера? Нет, мы не верим. Если бы мы поверили, как бы изменилась наша жизнь. Посмотрите, что Достоевский описывает, когда его вели на казнь. Его же должны были казнить, вы же помните. В кружке Петрашевцев был, как он описывает, вот, ну еще улица, еще потом переулок. Еще потом подойдем только к эшафоту, еще на ступени, еще там зайдет, на помост, еще там зачитают приговор. Слышите, как он замечательно все прям линеечкой, одно за другим описывает, еще, еще, еще. Вот какие переживания. И многие, когда, кстати, вот были приговоренными к смертной казни, посмотрите, как менялись люди. Наконец они лицом к лицу встретились с тем, о чем слышали, что видели, но никогда не предполагали. Слышите, как неудивительно, никогда не предполагали, что это может случиться с ним. Нет, в том-то и беда, что не верим. Я бы сказал, беда, но я скажу, что в зависимости от состояния человека, для человека, который не имеет христианской веры, то есть не имеет веры в то, что душа человеческая бессмертна, что человека ожидает вечная жизнь, что его в конечном счете там ожидает не Бог-палач, а Бог-врач и любовь. Слышите? Не палач, как это часто мы видим, там начнутся только ужасы. Нет, ожидает любовь, который никого насильно мучить не будет. Никто там не подвергнется насильственным каким-то мучениям и страданиям. Это надо... Как бы это важно понять нам, хотя бы христианам? Мы не язычники. Никого Бог не будет мучить, истязать за то, что ты такой-сякой или такая-сякая. Вот тебе за это. Нет, не это произойдет. И как раз не то, что легкомысленные люди говорят: «Ох, Бог, любовь, все, ура!» Другая крайность. Никакой не ура и никакой не палач. А что же будет? А что же будет? А будут очень простые вещи. Простые и непростые. Что же будет? Каждый из нас... Если кому случалось, а, наверное, каждому случалось что-нибудь, сделать какую-то пакость. и свербит совесть, и мучает совесть. И ходит человек, все кажется у него хорошо, а нет покоя. Помните, как в опере Борис Годунов? Там поет Борис Годунов. «Шестой уж год я царствую привольно, но счастья нет моей измученной душе». Пушкин, представляете? Пушкин был убежден, что Дмитрия Царевича он погубил, Борис Годунов. Не просто там, не так, как пытались описать там что-то случайно. Он погубил, он убийца. Но счастья нет моей измученной душе. В какой-то степени, но особенно это переживают, конечно, люди, совершившие тяжкие преступления. Но здесь, то, что здесь мы это видим, это есть, как говорят люди, духовно опытные, которым открылась та жизнь, что здесь эти переживания – это только некая тень, некий слабый намек, и который как может мучить человека. Так вот, что там происходит? Бог наказывает? Или ничего не будет? Или Бог такая любовь, что, пожалуйста, голубчики, приходите прямо в рай, только ножки задирай? Да? Ни то, ни другое будет. А произойдет самая обычная вещь, реальная вещь. Никакая не мистика и не фантазии, а совесть пробудится во всей силе в душе каждого человека. Я бы сказал, усопшего уже. Тела-то там нет. В душе пробудится. Вот, оказывается, что будет. Отсюда открывается вся значимость христианской веры и понимание того, каким нужно быть. Кто это хотел бы? Чтобы затем мучиться и страдать, и ничего не иметь возможности сделать главное. Уже изменить-то невозможно. Все, что совершил, я совершил. Все уже. Все сделано. Знаете, как вот разбил человек какой-нибудь драгоценный сосуд. Все уже. Что делать? Тебе дали сокровище. Об этом сокровище сам Христос сказал, что нет ничего дороже души человеческой. Что даст человек за душу свою? А ничего не даст. Это потрясающее сокровище, которое дано, и которое дано в руки человека, и от моей воли именно, от моего понимания, моего отношения зависит, что будет с этим драгоценнейшим сокровищем, врученным каждому человеку. Как-то тонул один генерал, то есть он утонул, но его все-таки спасли. Он потерял сознание, откачали. Генерал, но не адмирал. Адмирал не может утонуть. Это надо понимать всем. Так этот генерал, это был очень такой балагур, веселый человек. Ну, то, что надо, понимаете, все. И выпить, и посмеяться, и погулять, и попеть, и потанцевать. Ну, просто чудо-человек. После этого, когда его спасли, очень резко изменился его поведение изменилось очень. Ну, все это понимали, никто его даже и не спрашивал. Ясно, перенесел человек, ну, трагедию на грани смерти. Но прошло некоторое время, и генерал оставался все тем же, каким он стал, а не каким он был. Ну и, наконец, в узком кругу своих друзей он рассказал, открыл тайну этой перемены. Оказывается, вот за тот миг, долго ли человек, когда потерял сознание, откачали, ну, представляете, что это? За этот миг, говорит он, я пережил всю свою жизнь от начала сознательного возраста и до самого этого момента, когда я попал в эти волны. Всю жизнь. Для постороннего наблюдателя это был какой-то миг. Это были какие-то минуты. Он говорит, для меня это была целая жизнь вновь. Но какая? Уже это не просто была жизнь, как мы сейчас живем, ничего не помним, ничего не хотим о многом вспоминать даже. А это была жизнь, как мы бы сказали, в фокусе аппарата, в фокусе телевизионной трубы. Когда он все оценивал, происходила оценка всей его жизни, всех его поступков, всех его мыслей, всех желаний. Вы слышите, это удивительное дело. Всех происходило. И оценка, моральная оценка, скажем так, всех его деяний. И он говорил, я столько пережил, что это ни с чем ни сравнить, ни сопоставить невозможно. Это его опыт был личный. Все увидели, какое произошло изменение с этим человеком. Скажу так, между прочим, что, видимо, он для него это можно было дать. Слышите? Для него. Значит, это человек, у которого сохранялась возможность изменения, возможность правильного отношения, понимания и изменения своей жизни. Для него. Для других – а для других лазарчить смиродневный уже смердит, говорит его сестра Христу. Христос говорит, где он? Скажите, отнимите камень. Гряди вон, выходит Лазарь, обвитый пеленами перед лицом не только Марфы, Марии, а ведь пришли, как пишет Евангелие, из Иерусалима. Многие евреи пришли. Друзья, друзья, потому что многие, видимо, его знали. Это был человек непростой, наверное. Пришли, чтобы разделить скорбь. И вдруг воскрешает Лазарич, смердящего уже. Ну, что теперь? Понимаете, что теперь? Только пасть ниц. Всем, всему народу еврейскому, и сказать, ты, Мессия Господи, все, больше нам никого не надо. Помните, что произошло? Собирает Синедрион. Это высшее руководство иудейского народа, высшее, во главе с первосвященником, ну, патриархом, да, архиереи, фарисеи, законники, книжники, то есть богословы. То есть элита, церковная элита собирается. И начинается обсуждение. Что делать? Это человек, за которым теперь все пойдут. А вы знаете, это опасно. Почему опасно? А его могут сделать царем. И тогда придут римляне и поработят наш народ. Встает патриарх, первосвященник, и говорит, вы ничего не понимаете, что лучше одному человеку умереть, чем всем. Этот верховный инструмент правления принимает решение убить и Христа, и Лазаря. Генерал как изменился! Он стал вести, ну уж я боюсь сказать, что святой образ жизни, но совершенно другим человеком стал. А здесь что? Оказывается, перед какими реалиями может стоять каждый человек? И надо посмотреть на себя, какой категории я могу вдруг неожиданно для меня отнестись. Сюда или туда. Мы каждый раз становимся перед лицом все той же страшной картины, жуткой картины Голгофы, когда вокруг Христа два разбойника распяты. Один ругает его, спаси себя и нас, если ты действительно Мессия, и проклинает всех этих распинателей, рвется с креста. Другой справа распятый, говорит, достойное по делам. Своим мы приняли. Каждый из нас постоянно находится, каждый человек находится вот в этом состоянии, занять место или справа, или слева. Как? Да в любой почти ситуации. Вот мы сошлись, и что мы начинаем? Что мы начинаем делать? А поносить все на свете. Все власти, церковные, и мирские, и начальство фирмы, или там еще чего-нибудь, неважно. Это самый любимый разговор. О, эти, я бы, если бы меня поставили бы, правда? Я бы 10 раз хуже бы сделал. Но этого я не вижу, конечно, что вы. Мы постоянно занимаем позицию вот этого левого разбойника, рвется с креста. С какого? С которого он не может сорваться. Результат самый печальный. Так вот, христианство, оказывается, указывает нам удивительное направление жизни. Если хотите, даже смысл жизни удивительный. Оно указывает, например, разбойника, который был казнен, это в полном смысле слова. Он казнен был жестоко. Но понимаем ли мы или нет, что мы все, каждый в своей мере, тоже подвергаемся этой неминуемой казни. Какой? Но той, к которой приговорены все же люди. Неужели мы не понимаем? Если бы в нашей жизни, например, мы взяли бы, и если бы были такие уже, знаете, педанты, что взяли бы блокнотик и писали с двумя страничками, левая страничка и правая страничка. Итак, влево я записываю. Вот, опять это паршивцы мне что сделали, опять это мне подставил ножку, опять тут я заболел, опять тут мне зарплату не ту дали, опять это правительство не то поставило и так далее. В общем, все скорби. А с правой бы начал писать бы. Ох, сегодня у меня был день, какого счастья. Сегодня какая была у меня радость. Вы знаете, любопытная картина появилась бы. И сопоставить потом эту левую страничку с правой. С правой, где у меня совесть не мучила, например. Душа была чистая. Я вот сделал такому-то человеку добро, помог ему, и слева я пожадничал. Да, другие пусть делают. Обманул. Все с левой стороны вот эти не только скорби и гадости, которые мучат мою душу, а справа наоборот. Интересная была бы картина. Очень бы интересная и очень показательная для каждого человека. Во-первых, что оказалось бы? Что действительно, я бы сказал, таких уж радостей и счастья в нашей жизни оказывается гораздо меньше. Это удивительно, но это факт. Гораздо, оказывается, меньше. Столько скорбей, столько неприятностей, столько расстройств, столько недоразумений. Просто диву даешься, и откуда это сыпется, как горох какой-то. Так много, а счастливых минут – так мало. Почему я говорю об этом? Действительно, мы все, каждый человек, мы находимся в положении вот этих разбойников. Правда, слава Богу, что мы не так распяты, как они. Да, слава Богу, но иногда бывает и такое у людей. Такие бывают жуткие болезни, что действительно, такие страдания, такие переживания, все бывает. Каждый человек стоит перед чем? Как же быть-то? И никто из нас не забронирован от того, что может случиться все, что угодно. Как же быть? Как относиться? В чем же этот смысл этой жизни, когда может случиться все, что угодно в любой момент? И многое уже случалось. Быть как? Где смысл? Помните, Пушкин писал? Дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем ты мне дана? Или какой тайной ты на смерть обречена? Какой-то, ну, кто-то должен подсказать, да. Пушкин, я с ним чай-то пил, но уже давно, это в 19 столетии, понимаете, еще. Вот, да. Действительно, этот вопрос невольно встает. Невольно. как относиться к этому, где найти смысл, именно смысл этого существования, которого, кстати, независимо от того, даже если бы случилось, что моя правая страничка бы оказалась вся испещренной надписями, а левой было бы совсем почти ничего, знаете, и пожалуй, станет еще хуже. А почему? Люди, сильно страдающие, они говорят, дайте нам что-нибудь, мы хотим умереть. На войне, когда вот страшное сражение, он весь израненный лежит, отступление, убейте меня, чтобы мне не попасться в плен и не подвергнуться жутким истязаниям. Слышите? Оказывается, подчас даже происходит какая картина, что человек-то, который живет очень хорошо, и у которого представим себе, что все изобилие всех благ земных, а дальше что? И с этим совсем расстаться? Вы только подумайте. Потерять рубль или потерять лимон, то есть, извините, миллион? Разница, наверное, есть. Разница есть или нет? Вы подумайте только. А если это неминуемо, и человеку приходится, мне приходится вот очень часто это в лекциях упоминать один случай, который я как-то прочитал, как одна миллиардерша умирала, да, и попросила принести ей ее платье любимое. Да, принесли это платье. Она вцепилась в него руками и в этот момент скончалась. Описывают так, что не смогли потом разжать ее руки. Так пришлось вырезать этот кусок платья и хоронить вместе с этим куском платья. Вы представьте себе только, что душа-то остается в полном осознании, самосознании. Личность-то остается. Прекрасно все видя, все созерцая, остается со всеми страстями, вот с этим куском этого платья, в который в землю вместе опускают. Представьте себе ужас, с чем расстается эта душа. Какие жуткие страдания! Потерять что? Все, что, кажется, давало величайшее, полное благо, полное земное благополучие. Какой ужас! Так что неизвестно еще, кому завидовать, тому, кто живет очень хорошо, или кто живет очень плохо. Расстаться с плохим – ой, с удовольствием. Расстаться с хорошим – ой, не дай Бог. Не правда ли? И все равно вопрос-то остается – каково отношение должно быть человека и с точки зрения какого критерия? Вот что очень важно. Каков критерий? Ведь вы знаете, эти все оценки, они же могут радикальным образом меняться в зависимости от того, верит человек в Бога, в душу, в вечную жизнь, или верит, я подчеркиваю, не верит, а то я неверующий. Ой, до того глупо, это смех один. Или верит, что нет Бога, что нет души и нет бессмертия. Как страус зарывает голову в свой песок, когда на него там лев бежит или кто там. Он, да, и все в порядке, чуть-чуть меня нет. Так и здесь тоже. Верит, что этого нет. Почему верит? Вопрос уже другой. Ну, кстати, трудно не сказать. Почему я верю в это? Чтобы не обнаружились все дела мои. Все же кончается. Уже не будет ни разума, ни совести, ничего. Все, конец и все. Для многих, о, это замечательный выход. И понятно для кого. Понятно для кого. Трудно для многих, для большинства, наверное. Ой, как трудно согласиться, что умер, и все. Вот был человек, и вдруг его нет. Как это нет? И вдруг меня нет? Вообще, совсем. выйти. С разных сторон мы все подходим к одному и тому же вопросу. Вопрос, а какой же смысл жизни-то? Так вот, он, этот смысл, он, конечно же, определяется верою человека. Во что он верит? Кто верит в Бога, в душу, бессмертие? Кто верит в то, что ничего этого нет? Кто верит в какие-то перевоплощения? Перевоплощение. Это особенно замечательно. Вот здесь в жизни я, знаете ли, не удалось, да и зачем, и не хочу я особенно напрягаться. А уж зато, когда стану крокодилом, вот там я уж стану совершенным существом, конечно, перевоплотившись в него. Это такая просто глупость такая, что диву даешься. Вот придумали, услышите, это придумали, и пошло. Год змеи, и все календари со змеями. Какие? Где, в какой стране? Ну, в основном православной. Ну, замечательно просто. Лучше просто не придумаешь даже. Так вот, нас-то, конечно, интересует более всего смысл жизни с христианской точки зрения. То, о чем вот мы говорим, что и православное мировоззрение говорит о будущности, говорит о вечной жизни, говорит о вечной жизни личности и человека. Это является одним из самых главных положений христианской веры. А если хотите, даже главное. Потому что и вера в Бога, и вера во Христа, и вера во все эти догматы, они все только дают мне основание для того, чтобы понимать, для чего я существую. Христианство утверждает, что человек существует для вечной жизни, что он предназначен для вечной жизни, причем не просто жизни, а для вечного блага предназначен. И эта земная жизнь является только преддверием, если хотите, лучше сказать, экзаменационным периодом в человеческой жизни. Так же, как куда-то нужно поступить, необходимо сдать экзамен. И вот здесь у нас наша жизнь заключается в чем же? В чем ее смысл заключается? Здесь мы должны сдать экзамен. Какой? Вот это очень интересно. Даже люди, которые совершенно не верят в Бога, они все-таки знают, что такое совесть. И мы можем встретить прекрасных атеистов, я говорю, прекрасных людей, как людей. Они атеисты, они воспитаны в этом, в атеизме, или воспитаны в какой-то другой даже религии. Но человек может следовать голосу своей совести, и мы тогда говорим, какой прекрасный человек. И это действительно так. В земной жизни каждый поставлен перед очень важной реальностью, которая в конечном счете и определяет всю его будущность. Эта реальность какова? Человек обладает свободой выбора между добром и злом. Да, понятия о добре и зле могут быть разные, и в разных религиях действительно они очень разные, подчас очень разные даже. Так? Тем не менее, в каждом человеке это свойство оценки добра или зла, это чувство, если хотите, совести, в каждом присутствует. И все достоинство человека и весь результат его экзамена, оказывается, сводится к чему? К тому, как он относится к своей совести. Как он относится к этому? Это первичное необходимое условие. Вы знаете, просто были удивительные же факты. Вспомните хотя бы такой факт. Тот, кто читал Евангелие, Новый Завет читал, помните, например, страшного гонителя, одного гонителя, о котором упоминает Евангелие, сейчас я скажу, какого, который имел целую команду, который ходил с этой командой по городам и селам, и хватал, арестовывал каждого, кто исповедовал Христа и приводил его в Иерусалим для истязаний. Страшный человек, энергичный, активный, умный, талантливый. Он делал это по совести. Это был Савл, который стал Павлом. Он это делал по совести. И что мы видим? Когда человек это делает, пусть ошибается, жестоко ошибается, но искренне, по совести поступает, не по лукавству, не оправдывая себя, действует без какого-либо самооправдания, а искренне по совести, тогда сам Бог укажет ему, где истина. Какое огромное количество людей, будучи неверующими, будучи противниками даже христианства, но когда жили по совести, Бог приводил многих, очень многих из них, приводил ко Христу, к христианской вере. Они становились, я вам скажу, даже великими людьми, каким стал этот Савл, получив имя Павла. Он, который со Христом не ходил, слышите? Который был свидетелем, когда камнями побивали архидиакона Стефана, у его ног одежду складывали эти убийцы. Он стал наряду с Петром первоверховным, вы подумайте. Ну уж надо бы кому-нибудь из других апостолов. Нет, он стал первоверховным, подумайте только. Так вот, первое и главное, что, оказывается, стоит перед человеком, и без чего говорить о каком-то смысле жизни просто бессмысленно. Первое и главное – это совесть. Это совесть. Вот это лакмусовая бумажка. Вот это центр. Вот это, если хотите, главный нерв человеческой жизни – смысл жизни с христианской точки зрения, с христианской, еще раз говорю, так в чем жить по совести? Не без лукавства, без самооправдания, без обмана и прочих вещей, а жить по совести. Совесть эта в христианстве наполняется такими великими и благими, я бы сказал, элементами, которые могут сделать человека, живущего по христианской совести, по истине богоподобным. Ведь все те, кого мы называем преподобными, не просто подобными Богу, а преподобными, кого мы называем, все эти люди, чем они отличались? Тем, что они не просто жили по совести только, просто, я говорю, по обычной нашей, человеческой. Нет, они, узнавая, каковы должны быть свойства нормального человека, читая это в Евангелии, что это есть любовь, что это есть великодушие, что это есть мир, это есть благожелательство, это есть, если хотите, милосердие, это есть прощение. Представьте себе, это есть неосуждение. Подумайте только. Так? Благожелательство, еще раз повторяю, ко всем. И любовь. А когда они это читали, они решились жить именно так. Это же Христос говорит, это сам Бог говорит. И они чем отличались вот от всех нас? Чем? Тем, что они приняли решение жить вот так, как говорит Христос. Решение. И тщательно узнавали, каким должен быть нормальный человек. Изучали эти заповеди. Смотрите, о чем говорит Евангелие. Посмотрите, как Христос себя вел. Вот, оказывается, каким надо быть для того, чтобы приобрести подлинное достоинство человека. Вот, оказывается, что совершалось. Вот, оказывается, как смысл жизни может расширяться, если хотите, при наполнении человеческого сознания вот этими христианскими нормами жизни. Я боюсь сказать идеалами, потому что как только скажешь идеал, то все: «О, это идеал!» Тогда нечего и думать. Не идеал, а нормы жизни. Нормы. Нормы как раз относиться с любовью к человеку, а ненавидеть. Это что такое? Это дерзать себя. А если есть возможность, и того, кого ненавижу. И что это такое? Смысл жизни, если хотите. Если... Смысл жизни – это красота. Как нам, как приятно смотреть на что-то чистое. Чистое. Даже зайдете в какое-то помещение, где чисто все, убрано. Просто приятно. Просто наслаждение. Не правда ли? И зайдите в грязные, засоренные, замусоренные. Ой, скажу, что-то не по себе. И верно, и верно. Посмотрите, как в нашей душе присутствует же, присутствует вот это влечение к красоте. Потому что что такое красота? Красота – это есть не что иное, как совокупность всех нормальностей, я бы сказал так. Всех нормальностей, которые возможны, когда мы говорим о человеке или о чем-либо другом. О чем бы ни было. Здесь все кажется, все так и говорят. Посмотрите, как прекрасно. Тут все, посмотрите, до тонкости все сделано как. Вы слышите, о чем мы говорим-то? Все нормальности, все, во всем. И гармонии, во всем. Цвета, да. Так вот, красота. Красота – это и есть совокупность всех норм, осуществленных в ком? Прежде всего, в человеке, конечно. Прежде всего. И когда мы видим вдруг эту осуществленную красоту в человеке, тогда мы восторгаемся и говорим: так это же святость, это красота, это преподобие. Христианство говорит о том, что смысл человеческой жизни, он действительно должен быть весь направлен сюда. Сюда. Куда? К красоте человека. Красоте. Мы возмущаемся, когда видим какую-то моральность, когда видим страшные, это жуткие вещи, которые показывают там по телевизору или где-то еще. Мы возмущаемся. Причем возмущаемся не просто от сознания, а душа не принимает. Душа содрогается от каких-то жестокостей, от какого-то разврата, от каких-то насилий, от крови. Это же все противоестественно человеку. Вот в чем дело-то. Это противоестественно. Мы же ощущаем это. И тем самым мы указываем, мы с этим самым познаем, где же оно, где она, эта истина, истина жизни, где это верное направление, где этот смысл человеческой жизни. Вот где он находится, говорит христианство, в этой красоте человеческой души, человеческого духа. Все понятно? Все понятно. Правда? Больше говорить нечего. Да? А как приобретается эта красота? Как красиво можно сказать о красоте, правда? А как она приобретается? А как? Да. Мы иногда много говорим очень хороших, красивых слов. Очень много. И часто привыкаем к этому. А некоторые, которые обладают еще даром красноречия, так распишут, что, знаете, и слюньки потекут даже. Да. Весь-то вопрос, ну, не весь, а вторая, если хотите, составная часть этого вопроса, смысла жизни, состоит в том, смысл понятен. Да, это красота человечности, красота человеческой души. Ибо сам Бог является первичной красотой. Но вторая-то часть, а как же ее приобрести? Вот здесь-то мы должны бы понять очень простую вещь. Когда мы хотим приобрести какую-то квалификацию, какой угодно, в сфере жизни и деятельности, мы обращаемся к кому? Ну, к специалистам, естественно. Естественно. Но надо обратиться. Ну, а как же еще иначе? Даже научиться играть на каком-нибудь инструменте И то мы приглашаем учителя. Ну, иначе нельзя, иначе возьмешь, знаете, на скрипке играть, да смычок не с той стороны, правда? Да пилюкать не туда. Что будет? Всюду нужен учитель. Вот и здесь, оказывается, я сейчас хочу сказать о чрезвычайно важные вещи, которые совершенно, к сожалению, выбрасываются часто из нашей жизни. Если мы хотим знать, как достичь этого, как мне стать этим прекрасным, как мне свою душу сделать прекрасным, прекрасной, ибо где красота, там радость, там благо, там любовь, все там, все там. Мы должны обратиться к опыту тех, кто прошел этот путь от безобразия к красоте и оставил его, записал, указал. Что указал? Где верное направление, а где, оказывается, может быть, лживое. Слышите? Лживое можно. Вместо реального пути жизни можно заняться мечтательностью этой жизни. Мечтательностью. И это одна из самых страшных опасностей. Это мечтательность духовной жизни. Когда человек, ничего еще не имея, даже не научившись молиться даже как следует, уже мечтает о высоких состояниях. Даже здесь мечтательность – это самое страшное дело. Так вот, этот путь отцов, так и можно назвать, он говорит о чем? О том, какие верные признаки этого пути. Что необходимо делать? Не думайте это просто так сказать. Исполнять заповеди, как говорят. Что такое духовная жизнь? Ну, исполняй заповеди. Нарушил – кайся. А что еще говорить? Знаете, вот действительно примитив. Полное непонимание. То есть стоит только почитать, и мы увидим, какая открывается сфера, которую отцы назвали наукой из наук, искусством из искусств. Назвали что? Духовную жизнь. Они указывают не только направление пути, не только признаки верного пути. Они говорят о критериях. Очень важно, что хорошо, а что плохо. Они указывают опасности на этом пути и указывают, что в конечном счете, с чего нужно начинать человеку и как идти. То есть для достижения этого смысла жизни необходимо знать путь. И этот путь дан отцами, то есть прошедшими этот путь, учителями. Мы хотим приобрести это. Пожалуйста, помогите. Что я должен делать? С чего должен начинать? Вот здесь для нашего времени, просто, я бы сказал, драгоценным кладом является творение Игнатия Брянчанинова, святителя, игумена Никона Воробьева, письма, игумена Валаамского, игумени Арсении. Я просто хотя бы вот только вот самый минимум говорю. Без изучения этих трудов не будем надеяться, что мы что-нибудь приобретем. Так же, как без учителя я никогда, наверное, не смогу научиться чему-либо. Играть на той же скрипке. Или на сильно пьяно. То есть, извините, фортепиано, я ошибаюсь, да. Вот. Обязательно мне нужен кто-то ведущий. А это здесь не просто научиться играть, пройти сквозь тайгу. Помните Арсеньева книгу «Сквозь тайгу»? Ой-ой-ой, хорошо нашелся Дерсу Зала, который мог сразу даже сказать, кто шел, с чем шел, какой зверь пробежал, какие признаки. Это просто чудо. Он описывает это. В этом отношении книга замечательная, как аналог того, с чем мы сталкиваемся, когда подходим к духовной жизни. Мы ничего в ней не понимаем, к сожалению великому. И если мы не будем учиться у этих людей, Так мы и останемся, знаете, в чем? Каким я был, таким остался. Как иногда и задают вопрос. Вот я 20 лет православия, вот я 30 лет православия, а я никаких изменений в себе не замечаю. Правильно, матушка? Правильно, батюшка. То есть батюшка не в смысле священник, я говорю. А мужчина, вы не подумайте, а то отец Дамианов не обидится. Так, вот в чем дело. Действительно, можно всю жизнь вот так коптеть и остаться таким же. И даже не понять, что это такое благодать Божия. Что это такое благодать Божия? Слышу, сам вон говорят, благодать Божия. Возлюбленные братья и сестры. Какая сегодня радость? А я стою, а мне что-то нет радости. Какая благодать? А где она благодать? С какой стороны? Слышите, можно, оказывается, прожить всю жизнь, считаясь православным христианином, и остаться той же холодной деревяшкой, пустой, которая ничего так и не почувствовала. Почему? По очень простой причине. Не прилагаем никакого даже усилия узнать, а что это такое духовная жизнь? Что это за путь такой? С чего начинается она? Ну, хотя бы два слова. Духовная жизнь вовсе это не просто, как я вам сказал. Делай заповеди, а нарушил – кайся, и все. И все в порядке. Совсем не так. Да, верно. Без понуждения себя к заповедям ни о какой религии, ни о какой духовной жизни речи идти не может. Но для того, чтобы человек начал это, необходимо первое условие, первое, которого редко-редко кто исполняет, почти никто. А условие очень простое, но и очень сложное. Были в истории случаи, когда человек принимал крещение сознательно, искал, наконец нашел христианство, увидел, что Христос – истина, что христианство действительно – это истинный путь человеческой жизни, что в нем, здесь, оно показало истинный смысл жизни. И он, этот человек, принимает решение. Отныне я буду христианином и прошу крестить меня. Я буду христианином. То есть я постараюсь отныне жить только так, как говорит Евангелие. Вот такие люди действительно достигали вершин этой красоты и богоподобия. Вот первые условия, которые почти никто не исполняет. Одна из причин, что нас крестили в детстве, когда мы ничего не знаем. Мы спрашиваем, крестили меня или нет? Говорят, крестили. А, ну ладно, спасибо. Слава Богу, я православный. Я православный. И какая карикатура часто это. Он ничего не знает, не понимает. Надо, как важно, решение принять. Ну ладно, крестили меня в детстве, но теперь я понимаю, что христианство есть истина или нет. Надо же увидеть, осознать, понять. И если я действительно в это верую искренне, я должен принять решение. Вот этого решения мы и не найдем. А без решения дом не построишь. Правда же надо сказать, ну все, вот, кажется, материалы все есть, все, пожалуйста, бери, даром дают материалы, строй дом. Да, хорошо, верно, строить дом, верно. Но вот я никак только решение не приму строить его. Кстати, почему я говорю о доме? Потому что само дело спасения называется в Священном Писании «домостроительство спасения». Домостроительство. Слышите? Для того, чтобы построить дом, надо принять решение. Разве это так трудно? Не знаю. Каждый пусть себя проверяет. Но не приняв решение, никакого проку не будет от нас. Почему? А потому что мы ничего делать не будем. Православие мы тогда превращаем во что? В чисто внешнюю какую-то, ну, культурологическую сферу своей жизни. Мы, конечно, будем ходить в храм, будем подходить на исповедь, будем причащаться. Это, естественно, все будет, свечки ставить, поминания подавать. Все как положено. Все как положено. Единственное, о заповедях заботы почти никакой. Как я осуждал, так и буду осуждать. Как завидовал, так и буду завидовать. Ну, не дай бог еще воровать, конечно, может, и покрепче что-то, смотря кто в какой ситуации находится. Да. Но совершенно, так сказать, это мало беспокоит. То есть, ну, на исповеди я скажу, конечно, батюшке, да, вот, батюшка, я осуждал, и болтал, и клеветал, да, и завидовал, и прочие всякие вещи. Да, я скажу. Ну, сказал, и все. Я пришел с чем на исповедь? Чтобы сделать отчет о проделанных грехах. И слава тебе, Господи. И можно начинать сначала. Вот такая ситуация. При такой обстановке, конечно, вы сами понимаете, о какой духовной жизни может идти речь. Но если все-таки мы хотя бы отчасти принимаем это решение, потому что мне кажется, что каждый христианин, ну, он не может уж, если не может он сказать все отныне, ну, ладно, ну, хоть немножко-то, немножко, что нужно делать? Что здесь нужно делать? С чего нужно начинать? Вот судя по тому, что пишут отцы, которые я назвал, и которые, возьмите «Добротолюбие», у нас целых 5 томов, а, например, немцы издали сейчас «Добротолюбие» в 20 томах. Ну, переводы делают они все. У нас пока сделано только это 5 томов, да. Так вот, с чего, они говорят, нужно начинать? Конечно, с понуждения себя к жизни по Евангелию. Конечно, с покаяния – это верно. Но нет и не может быть при этом никакой духовной жизни, никакой, если человек не приучает себя к молитве. Слышите? Выключатель видели? Щелк, и света нет. Нажали, и свет зажегся. Молитва – это и есть контакт, который открывает свет Божий душе человеческой. Без молитвы нет этого, нет контакта с Богом. Молитва – это основа религии христианской. Это фундамент. Но даже здесь, вы знаете, оказывается, о чем говорят отцы, что может быть такая молитва, что с ней в преисподнюю сойдешь. Как? С молитвой? Какой ужас! А может быть молитва, которая действительно освящает человека, возводит его действительно к Богу. О какой молитве идет речь в том и в другом случае? Как важно это понять. Вы знаете, одна из страшных бед, которая поражает христианский народ, заключается в том, что мы молитву превратили в какое-то, я бы сказал, какое-то исполнение какого-то внешнего обряда. Внешнего обряда. Вычитывание, проще сказать. Причем это касается молитв любых. Не только, говорю, домашних, вечерних, утренних. Это касается и других молитв. Само богослужение воспринимаем мы опять-таки, как главное провести богослужение, побыть на богослужении, отметиться, в храме побыть. А молился человек или нет? Приходится постоянно говорить, как Василия Блаженного нашего, московского, Василия Голова, как иначе, спросили, много ли народу-то в храме на праздник было? Он говорит, да всего 2 человека. Вы слышите? Ведь он сказал истину. Избитком храма наполненного только 2 человека были в храме. А остальные где угодно своей душой, только не в храме. Только не в храме. Слава тебе, Господи, всенощный побыл.
Да.
Да, на всенощный побыл. Я уж смеюсь так иногда в академии, говорю, когда спрашиваю, где были. Да, я говорю, ну, профессора только присутствуют в храме. Да. Они только присутствуют, им зачем молиться-то, правда же? Достаточно присутствия. Ну, о прочих я уже не говорю, да. То прочее. Можно было продолжить, конечно. Да. Только присутствует. Вы слышите? К сожалению, это бедствие, настоящее бедствие нашей религии, что мы не знаем, как молиться, и не молимся. Мы практически не молимся. Иногда молимся, когда мне чири на носу вскочит. Только. А до тех пор, пока у меня ничего не случилось, мне Господь Бог не нужен. Я и без Него обойдусь. Вот случилось что-то, ай, караул. И тут опять что мы делаем? Опять ищем, какой иконе нужно молиться? Какому святому надо молиться? Вы слышите? Опять что творится? Как язычники. Опять нам Господь Бог не нужен. Мы ищем, перед какой иконой нужно отслужить, какой молебен. Какую нужно молитву прочитать. И не дай Бог ошибиться, если вдруг вам подскажут не ту икону. Ну, явно не поможет, правда же? Как неупиваемый чаш, я однажды спросил, кому надо молиться от пьянства. Все хором ответили, вот так, неупиваемые чаши. Я говорю, правильно, не вздумайте молиться перед Казанской или Владимирской, не поможет. Слышите, что творится-то? Кому же молимся, Богоматери или иконе? Это что такое? Это до чего же мы дошли? Более того, все мы знаем такие толстенные книжки, всякой толщины, где вам все расписано, какой святой, от какой болезни, от какого случая, да, и при прочих всяких жизненных обстоятельствах помогает. Вы заметили тенденцию? Это страшная тенденция. Имейте в виду, вначале человечество верило в Бога, единого, истинного Бога, а потом появились люди, действительно достигшие святости какой-то, праведности какой-то. Они действительно даже творили чудеса, явная была их святость. И мы начинаем что? Обращаться к ним. Хорошо, ну да, ну помоги вместе, почему же лучше. Кончилось чем? Кончилось, знаете, этот процесс, к чему пришел? Почитайте хотя бы о религиях Древнего Рима, Греции, Египта, Сирии. А сейчас, пожалуйста, Индии. Я там спросил в Индии, вот так у вас, я говорю, сотни богов, тысячи богов. Они говорят, ошибаетесь, миллион. Да. И во что превращается? Уже Бог. Зачем мне нужен Бог? Зачем я к Нему буду обращаться, к Иисусу Христу, когда я попрошу и отслужит мне молебен перед неупиваемой чашей? Все. Правда же? Правда. Правда. Зачем? Вы слышите? Тенденция, как я говорю о тенденции. Какая беда. Постепенно образ Христа и Бога становится второстепенным, а в конце концов, наверное, кончится и вообще не нужно, что станет ненужным. Что происходит? Я говорю об одной из опасностей молитвы. Перенесение своего внимания самого Бога на кого? На, так сказать, обслуживающий персонал. Да, какие-то посредники. Представляете? И они становятся для меня главными, а не Господь Бог. Но я хочу сказать и о другом, о самой молитве. Вот у Игнатия Брянчанинова есть такие сильные, очень сильные слова, которые просто поражают. Он говорит, главное в молитве – это внимание. Если нет внимания, молитва обращается в пустословие, которое является оскорбительным для Бога. Слышите? Оскорбительным для Бога богохульством. Вы слышите? Вот это интересно. Молитва может стать оскорбительным для Бога делом, богохульством даже. Еще бы. Попробуйте, зайдите к начальнику, и вместо того, чтобы с ним просто поговорить, спросить, что вам нужно, вы ему оттараторьте что-нибудь. Он тут же выставит за дверь, скажет, вы что, сумасшедшие пришли? Как мы Богу читаем молитвы? Вычитываем. Никакого внимания. Нужно запомнить раз и навсегда. Там, где нет внимания, значит, молитвы нет. Значит, никакой связи у меня с Богом нет. А я занимаюсь самообманом. Об этом, к сожалению, мы очень мало помним. Верно, что сразу научиться вообще молиться с вниманием – это непросто. Но дело вот в чем. О чем идет речь? Когда мы за норму молитвы принимаем простое вычитывание молитв и не понуждаем себя к вниманию. Вот я отвлекся, дальше продолжаю с вниманием. Опять отвлекся, опять лови это внимание. Там надо запомнить. Все те вот провалы, когда нет внимания, молитвы нет. А если я к этому привыкаю и начинаю только так совершать так называемые молитвы, тогда это богохульство и оскорбление Бога. Кстати, одна из причин того, что можем мы всю жизнь, кажется, быть православными и, как сказали, каким я был, таким остался, состоит в том, что мы практически не молимся. Не молимся. А без молитвы о какой духовной жизни может быть идти речь? Молитва должна быть внимательной, с вниманием, благоговением, с покаянием. И когда человек именно с вниманием обращается к Богу, без всякой спешки, тогда только Бог может услышать это наше обращение. В противном случае мы лишаемся всего, всего. Мы ничего не получаем. Остаемся бесплодными. Почему? А мы к Богу и не обращались. Мы вычитывали какие-то мантры какой-то безликой силы. Потому что к личности нельзя обратиться так. Можно обратиться «Отче наш, и же иси на небесех». А можно обратиться «Отче наш, и же иси на небесех, да свится им, да прийти». Кому интересно читали? Кому это? Кто это услышал? Какой Бог? Вы чувствуете, какое отношение? Разве при этом может быть какая-то связь человека с Богом? Никогда нет. Одним поэтому из важнейших условий, при которых только может быть начата правильная духовная жизнь, это правильная молитва, то есть внимательная молитва. Тот, кто хочет научиться, кстати, этому, то советует, очень решительно советует, очень решительно, еще раз повторяю вам, приучать себя хотя бы к самой краткой молитве, которая именуется молитвой Иисусовой. Она завещана нам отцами. Многие миряне, пишет Игнатий Брянчанинов, было время, которые еще приобретали эту непрестанную даже молитву, но он пишет в XIX веке, но уже как редко встретишь человека, кто бы действительно ее имел. Сейчас вообще не знаю, есть ли таковые. Если, но и тут может быть самообман. Какой? Вот все то же, о котором я говорю. Можно, знаете, как приучить себя? Господи Иисусе, Сыне Божий, Господи Иисусе, Господи Иисусе. Услышите? Надругательство над молитвой. Вместо молитвы «Господи Иисусе Христе, помилуй тот, Господи Иисусе Христе», чуть ли не на танцплощадке. Что это такое? Тот, кто, оказывается, хочет научиться, молитве. Тот, кто хочет начать хоть немножко духовную жизнь в своем стремлении к осуществлению этого смысла жизни, он должен совершать ее неспешно, с вниманием, постоянно возвращая свой ум к словам молитвы, к содержанию молитвы, постоянно возвращая. Пусть это будет немного, пусть это будет небольшая, но нужно обязательно так. Причем, кстати, молитва Иисусова чем хороша? Почему так на ней настаивали и настаивают наши опытные все старцы? Почему? Ее можно произносить в любое время, в любом положении, сидя, стоя, лежа, идучи, слушая что-то, чуть не разговаривая даже, в любом положении. Они призывают просто настоятельно. Как можно чаще. Найдите одну минуту, ну хотя бы несколько раз. Раз, два, три, пять. Произнесите от всей души. Дайте отдушину. Эти будут мгновения, это будут как глотки свежего воздуха. Тот, кто хочет начать духовную жизнь, тот, кто хочет вот немножко облагородить свою душу, тот должен приучать себя к этой молитве. И эта молитва, оказывается, когда человек приучает себя к ней, она потом помогает и другие молитвы также совершать с благоговением, не вычитыванием, а благоговением и вниманием. Вот на этом пути, если человек действительно станет этим заниматься, он тогда почувствует, что такое «вкусите и видите, яко благ Господь». Здесь только на этом пути человек может ощутить Бога, кто он есть, увидит, что какую Господь дает и радость, и мир, и утешение дает. Все дает Господь, когда мы обращаемся к Нему. А когда мы вычитываем молитвы, ничего не получаем. Или когда мы подменяем Бога чем угодно и кого угодно, когда мы преследуем просто свои только исключительно земные интересы, тогда наступает беда. Вы обратите внимание, чего мы больше всего ждем? Знаете чего? Чудес. Чудес. Вон привезли, тогда помните, что было? Миллион или сколько людей? Чего еще? Хоть пройти мимо, хоть прикоснуться. Чудес ищем мы, а не исцеление от страстей. Многие, или когда подходят к каким-нибудь святыням, к мощам, иконам и прочим святыням, многие ли молятся? Вот, помоги мне, допустим, кто-то, какой-то святой, исцелиться от зависти. Интересно было бы. Если бы можно было такую статистику, я думаю, единицы будут. Единицы, если кто подойдет и скажет, исцелиться от зависти. А все это разы просят? Ну что вы? Да. У меня муж гуляет, у меня брат пьет, у меня дочка кто-то. Но у меня туда надо поступить, у меня печенка, у меня селезенка и так далее. Ни малейшего обращения к чему? К Богу о том, чтобы вот немножко хотя бы исцелил меня от моих страстей. Нет, мне не интересно. Должен вам сказать, что по этому пути уже давно пошел Запад, католическая церковь, протестантские. И вы обратите внимание сейчас на тематику конференций христианских. Обратите внимание, они все наполнены чем? Решением исключительно земных проблем. Политика, экономика, финансы, экология, да, проблемы организации, там, молодежь, как устроить то или другое, третье. О душе нет заботы никакой. Вы не найдете ни одной конференции, например, актуальные проблемы духовной жизни сегодня. Их же полно. Духовной жизни не найдете. Все устремлено на решение чего? земных наших задач. Следовательно, я вот так посторонний человек, смотрю, инопланетянин я. Говорят только об этом. Так, значит, здесь эти религиозные люди верят, что они будут жить вечно на Земле. Все у них только земля, земля и земля. И больше ничего им не надо. Ничего не нужно. Христос, когда был в Гефсиманском саду перед арестом, помните, как молился? Его основной лейтмотив. Если можно, пронеси чашу. Впрочем, не моя, но твоя да будет воля. Это один из важнейших моментов молитвы. Если мы не будем именно так подходить в своих просьбах, даже о земных наших задачах, мы ничего не получим. Слышите? Потому что я требую, а не так, как ты, Господи, твоя воля. Нет, моя воля. То есть я это прямо не скажу, конечно, что вы. Я же культурный человек, и я Богу не скажу, что да будет моя воля. Но я никогда, я боюсь даже, что твоя, Господи, да будет воля. Я боюсь. Его воля, потому что явно будет не та, что мне хочется. Вы слышите, как я верю в Бога? Как я верю, что Он есть любовь, что Он есть премудрость? Нет, 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 моя да будет воля. Во что мне стало вот это, чтобы было, Господи? Понятна наша боль и скорбь, когда, допустим, наши родные тяжело заболевают или страдают чем-то. Все это понятно. Но как мы должны молиться-то? Господи, ты видишь мою скорбь и видишь, что я хочу. Но твоя да будет воля. Я тебе верю. Я тебе, Господи, верю, что ты сделаешь наилучшим образом. Ты повыше меня и лучше видишь вокруг, чем я. Вот это вот условие одно из важнейших. Если в душе человека не будет этого сознательного, слышите, сознательного обращения к Богу, Господи, ты видишь, что я хочу, но да будет твоя воля, а не моя, мы ничего не получим. Знаете, оказывается, опять ничего не получим. Если болтаем молитвы, а не молимся, ничего не получим. Если требуем своего, а не так, как Бог хочет, опять ничего не получим. И, конечно же, если мы не прощаем другим, а себе просим, опять ничего не получим. Вы смотрите, вот видите духовная жизнь? Чуть-чуть просто. Это маленькая наметочка только. Но с чего надо начинать? С правильной молитвы. Без этого мы ни к чему не, ничего мы не можем получить, ничего не можем достичь. О каком смысле жизни? Да он и забывается совсем. Смысл жизни в Боге. Что значит в Боге? Вот в этом соединении нашего Духа с Духом Божьим. Это соединение возможно только при понуждении себя к исполнению заповедей Божьих, покаянии. Покаяние. Что значит покаяние? Молитве. Правильной молитве. Без этого ничего невозможно. Или вот еще один такой важный момент – который касается всех и каждого, это скорби, терпение скорбей. Терпение скорбей. Опять обращаюсь. Правый разбойник сказал достойное по делам нашим. Левый рвался с креста и всех поносил направо и налево. Мы все находимся в этом положении. Все. Слава Богу, что не в столь тяжелом, конечно. Но все мы, как важно нам иметь правильное отношение к своим скорбям. Один из святых, вот недавно я прочитал, Иоанн Валаамский, такой был, он окончил жизнь свою, произнес такую фразу, которая мне очень понравилась, и я ее уже вот повторяю уже неоднократно. Такая фраза, он произнес так: терпеть не будешь, бесом жертвою будешь. Вот это да! Здорово! Терпеть не будешь, бесом жертвою будешь. Почему? А потому, конец терпения, значит, что такое? Ярость, раздражение, возмущение, нестроение с людьми и так далее. То есть разрушение всего. То есть как раз попадаешь куда? Прямо в логово бесовское. То, что и является бесовской атмосферой. Действительно терпеть не будешь бесом, жертвою будешь. Как это важно! Есть три ступени терпения. И его очень важно бы знать так, ну, в практической нашей жизни. Первая ступень, которая заключается в том, чтобы, ну, терпеть, не срывать своей, так сказать, раздражительности ни на ком. Терпеть, молиться. Вторая ступень заключается в том, что нам показал правый разбойник. Это очень важно. И каждый христианин должен это не просто знать, должен так делать. Достойное по делам моим принимаю, Господи. Достойное. Слышите, это я-то достойно меня. Моя соседка такая тварь, ей ничего, а я. И это я достойный. Если мы не сможем этого делать, никакого проку не будет. Да, надо хоть немножко, но вспоминать свою жизнь и свои кое-какие поступки, хотя бы кое-какие. Одни людям открылись, другие от всех закрыты, но только Господь Бог видит. И поэтому вторая ступень – ой, как важна, достойное по делам моим приемлю. Помяни меня, Господи, во царствии Твоем, как говорил разбойник. Но есть еще одна ступень, о которой уж не знаю даже. Ну, на всякий случай, все-таки неплохо нам знать, хотя бы теоретически, чтобы видеть, где мы находимся. Третья ступень – это ступень «Слава Тебе, Господи! Ибо я знаю, что Ты – любовь. И если Ты это посылаешь мне, то, что случилось, значит, это лекарство мне необходимо от тех болезней, которые я, может быть, отчасти вижу, а может, даже и не вижу. Я верю, что Ты – любовь. И Ты ни на одну йоту не пошлёшь чего, каких-либо страданий мне без крайней необходимости. Поэтому слава Тебе, Господи! Благодарю Тебя, Господи! Кстати, опыт показывает, тот человек, который в какой-то тяжелой скорби начинает говорить, сначала языком, пытаясь проникнуть это вниманием, слава Тебе, Господи! Благодарю Тебя, Господи! Сколько раз? 10, 50, 100, 200! Опыт показывает, что тот, попробуйте, вот религия – это экспериментальная же наука. Опыт показывает, что, оказывается, произнося вот так много-много раз, стараясь, чтобы быть не только языком, не только умом, но, насколько возможно, и сердцем, опыт показывает, как эта скорбь начинает утихать. Наступает постепенно мир в душе и даже радость. Скажите, как это радость? А вот как. Великомученик Евстратий, например, когда с него сдирали кожу и поливали смолой, вдруг восклицает: «Эти страдания – суть радость рабам твоим», обращаясь к Богу. Вера, надежда, любовь почти те же самые слова произносят. В страданиях, каких страданиях? Вы слышите, вот он, религиозный опыт. Это же, слышите, это религиозный опыт. Вот все говорят, опыт, опыт, опыт. Вот он, опыт. Оказывается, когда мы воспринимаем эти скорби как божественный акт лечения, воспринимаем Бога как любвеобильного и премудрого врача, слышите, врача, а не наказателя. Я обращаю, пожалуйста, ваше внимание, как врача. Тогда мы скажем: «Слава тебе, Господи!» И, повторяя многократно, человек утихает его душа, умиротворяется его душа, он становится мирным, скорбь проходит. И даже, если мы будем в этом целенаправленно и постоянно, даже возникает радость и благодарение Богу. Вот, кстати, видите, какой прекрасный совет дают нам отцы, совет, повторяю еще раз, религия, наука опытная. И опыт здесь проводится не с деревяшками, не с железками, а своей душой собственной. И как важно здесь стать на этот путь опыта. Очень важно стать на путь опыта. Тогда мы только убедимся и поймем, что смысл жизни нашей, конечно, в Боге. Тогда поймем, что око не видело, сердце не слышало, и на сердце человека не всходило, что уготовил Бог любящим его. Как это важно! Дай Бог, чтобы мы попытались это сделать. Спасибо вам.
Может быть, по поводу того, что Алексей Ильич сказал, у кого-то есть вопросы, так что можете...
По поводу и без повода, пожалуйста, да. Может, да. Если что-то есть, то да, пожалуйста.
Знаете, такая ситуация, когда ты стараешься к Богу идти, только пришел. Ну, то есть, там, 30 лет, да? Вот мне 30 лет, и вот только вот год, когда я первый раз причастился, а жена моя, она как бы говорит: да, я все понимаю, я вижу, что ты хочешь тоже, говорит, Бог, я тебе не запрещаю ходить, но меня не толкай к этому, я сама должна прийти. Вот это вот начинается камень преткновения. Она, когда я прихожу к ней, она говорит: ну, ты опять ушел, тебя нет. Вот ты, ну, где-то она намекает, что ты разбиваешь этим самым отношения. То есть хочешь как лучше, а получается, что как хуже. Вот это вот очень бьет. Спасибо. Спасибо.
Ну, первое, что я хочу вам сказать, что христианство – это та религия, которая решительно запрещает какое-либо насилие в отношении того, чтобы привести вот веру в Бога. Мне один человек звонит, Алексей Ильич, что мне делать? У меня вот друг никак не хочет креститься. Я ему говорю: слушайте, это что это такое вы говорите? Я думал, что не хочет веровать, а вы сразу креститься. Вы слышите? Какое-то представление до того превратное. Сначала убеди его, если можно, в вере, а потом уже тогда говоря о крещении. Здесь ни в коем случае, конечно, никакого принуждения к вере ни в коем случае не должно быть. Христианство полностью исключает. Если бы это было хорошо, Христос бы очень легко бы это сделал бы. Явился бы им, знаете, в божественном облике, и все в страхе. Все, ой, веруем, только не трожь меня. Вот. Поэтому, а вот в отношении второго момента, конечно, о чем вы говорите, что как бы ни расстроилась эта семейная жизнь, тут надо соблюдать какое-то благоразумие. Ведь вы же, во-первых, вы это, если ходите, то только там, ну, праздник какой-то, воскресный день, что-то, надо, правда же, не ежедневно же это.
Ну, ведь даже о посте, когда говорят о посте, то там тоже есть свои... моменты семейные, чисто анатомические.
Я понимаю вас. И, хочу вам сказать, я понимаю, я вас понял, что вы не назвали, но я понял. Да. И, хочу вам сказать, будьте благоразумны. И если вы разрушите из-за этого мир семьи, вы будете виноваты. Она еще пока не христианка. И нужно, и эти вещи нужны только по согласию.
Она крещена.
Это, ой, крещеные, Господи, да. Да, крещеные. Крестили, когда было 2 дня от роду. Есть ли обязательное правило посещения вечерней службы перед причастием? В христианстве вообще нет категорических правил. А существуют только советы, полезные советы. Советы. Даже я вам скажу, что не объедайся – это не правило, а совет. Не напивайся – это не правило. Бог не ставит никаких нам никаких правил, законов жестких. Он советует, как любвеобильная мать советует или отец ребенку: не ходи туда, пожалуйста. Так Бог не связывает нашей свободы. А вы смотрите, что полезнее – объесться или не объесться? Что полезнее съесть – это или не это? Так и в отношении вечернего правила. Да, очень желательно. Но если бывают какие-то обстоятельства, какие-то, когда, мало ли, по каким причинам, с вас, конечно, никто за это спросить не может. Да. Но надо это понимать все-таки, что мы должны сделать все необходимое, чтобы причаститься с пользой максимальной. Вот пользуясь этим моментом, хочу сказать. Вы знаете что? Любое таинство можем принять. Вот как гармошка. Понятно, гармошка? Вот так сожмите ее, и там уже ничего нет воздуха. А можно растянуть, и будет полное. Так и таинство можно получить и причаститься без всякой пользы. Слышите? Более того, при определенных условиях, даже с вредом для себя, о чем пишет апостол Павел, недостойно причащающиеся едят, помните как, от того умирают даже, болеют, а Иуда причастился, вообще сатана вошел с причастием. Поэтому при принятии таинств мы должны заботиться о чем? Чтобы с максимальной пользой принять это таинство. А для этого требуется что? Молитва. Не просто даже посещение, отметится в храм, а молитва. Вот. И поэтому священник, естественно, и спрашивал, говорит, были ли вы хотя на службе-то? Хотя бы на службе-то были или нет? Вот в чем причина. А никаких приказов здесь не существует. Вот тут большая записочка, да, знаете, кто подал. Я вам скажу, что нельзя смотреть на монастырь как на место, в котором действительно мы можем получить наилучшие условия для спасения. Процитирую вам святителя Игнатия Брянчанинова. Я почти точно скажу, потому что меня самого очень, так сказать, поразило, приятно поразила его фраза. Он говорит: «Важность в христианстве, а не в монашестве. Монашество лишь в той степени хорошо, в какой оно может помочь человеку стать совершенным христианином». Вот как. Видите? Поэтому, когда думаешь, что сбежать из Москвы, например, в какой-нибудь монастырь, сбежишь, и там взвоишь. Еще в несколько раз еще может быть хуже. Ну, это тут надо очень большое благоразумие. А когда дело касается семьи, то не имеем права мы без обоюдного согласия ее нарушать. Права просто не имеем этого делать, потому что не кто-нибудь, а церковь обвенчала. Церковь совершила таинство брака. Кстати, венчание считается таинством. Монашество таинством не называется. И можно ли большее сменять на меньшее? Нельзя разрушать, потому что на монашество смотрят все уже, все святой. Господи, ну что вы! Никто не мешает стать монахом, не переодеваясь. И никто даже знать не будет, что вы внутри монахиня или монах. Более того, даже если кто-то хочет, даже если принял монаха, чтобы ни один человек не знал даже об этом, кроме того, кто постриг. Дело не в монашестве, а в христианстве. И монашество лишь в той степени полезно бывает, в какой степени оно приводит человека к совершенному христианству. Поэтому мой ответ такой – разрушать семью ни в коем случае нельзя. Это будет грех со стороны мужа. Как быть, если в семье есть один ребенок, а жена очень хочет два ребенка, второго? А муж категорически не хочет, даже избегает. Ну, я понимаю, да. Но хочется по любви. Ну, слушайте, ой, как мне трудно отвечать на такие вопросы. Вы знаете, да, Вы знаете, грехом является употребление каких-то противозачаточных средств. Но никак не грехом является воздержание в определенные периоды. Женщины прекрасно это знают. Так вот, и с мужем можно договориться, что ну хорошо, не хочешь – хорошо. В такие-то периоды вот, будет воздержание, а дальше уж как Бог даст. Вот и все. И так по-мирному решить. Я думаю, вот так. Так, какие еще молитвы, кроме молитвы Иисусовой, можно творить в любом положении? Как вы считаете, вечерний? Так. Нет. Можно. Кроме молитвы Иисусовой, говорят, очень хорошо творить молитву мытаря. «Боже, милостью будь мне грешны». Можно творить «Слава Тебе, Господи, слава Тебе». Так что краткие молитвы, краткие. Главное, в чем дело-то? Что краткая молитва, она дает мне возможность в любом месте, в любой момент времени. Но вот молитва Иисуса, она очень апробирована, я бы сказал, вот так, громаднейшим опытом. Поэтому они особенно подчеркивают это. Но молитву мытаря, например, также рекомендуют. «Боже, милостив, буди мне грешно». Все можно. Вот к отцу. Да.
Вслух ли читать молитву, или шептом, или вот внутренне. Например, едешь в транспорте, можно молиться там, но про себя как вот я хочу.
Вслух можно только дома. Не надо, да. А дома можете как угодно. Конечно, конечно. А в транспорте, конечно. Почему же? Можно молиться и нужно молиться. Апостол Павел пишет, непрестанно молитесь.
Спасибо.
Вот так. А положение какое, сидя, лежа и прочее, зависит от ситуации. Вот так. Разве дети отвечают за грехи родителей? Нет. Дети не отвечают за грехи родителей. Последующее поколение всегда очень зависит в своем здоровье телесном, душевном и духовном, кстати, то есть это касается страстей человеческих, от предыдущих предков, от родителей, прародителей и так далее. Это факт, который совершенно очевиден. Только мы, к сожалению, часто обращаем внимание на болезни тела и психики и совершенно не думаем о болезнях духовных. Каких? Вот, знаете, в Библии указывается как раз, что совершившие тяжкие преступления люди, они тем самым меняют свою наследственность, вот эту худую сторону, и передается она, эта наследственность, детям. Вот здесь говорится, до четвертого рода передается что-то вот такое особенно тяжелое. Слышите? Это, ну, в наследственной системе вот фиксируется, и все. Потому что гены, то есть наши гены, это не просто соматическое явление, то есть физиологическое, то есть биологическое. Нет-нет. Это духовно-телесное образование. И вот эту духовную сторону мы формируем своей жизнью или правильной в духовном отношении, или ложной. И вот это-то, вот это страстное начало, которое совершается родителями, я говорю родителями и прародителями и так далее, предками, так оно, оказывается, не остается бесследным. Оно передается. И особенно, когда речь идет о каких-то тяжелых преступлениях, то это до четвертого рода может сказываться на детях. Вот о чем идет речь. Но дети, рождаясь, например, очень жадными, или рождаясь очень жестокими, или рождаясь очень коварными, с тем, что они рождаются с этими свойствами, они невиновны, и за это они не наказываются, слышите? А наказываемся мы за что? Вот я жадный родился, жадюга, так? За свое отношение к этой своей страсти. Борюсь я с этим или нет? Вот за что. Если я не борюсь, вот за это я наказываюсь. Если я борюсь, слава и благодарение будет от Бога. Вот в чем дело. А за те свойства, с которыми рождается человек, за это он конечно же, не наказывается. Поэтому не нужно думать, что ребенок наказывается за грехи родителей. Речь идет о наказании здесь в другом смысле, что он несет на себе. Вот психически ненормальные родили детей, и дети родились. Не Бог же наказывает. А это естественное просто, биологическое, если хотите, ну, закон природы. И он касается не только тела, но и души. Бог не наказывает, а наказываем мы сами себя. И, кстати, пользуясь случаем, чтобы сказать, что является грехом? Грехом является не то, что будто бы вот Бог приказал нам, например, не воровать, а я украл. И теперь Бог меня накажет. Нет, не это происходит, а происходит другое совсем. Оказывается, воровством я раню свою душу. Я себя раню. Вот чем я наказываю себя. Ну, простой пример. Цирроз печени. От чего у него? Пил. Пьяница. Что, Бог наказал? Если мы понимаем, нет, ну, конечно. Сам виноват, правда? Наркоман. Кто тебя? Бог наказал. Точно так же это относится и ко всем прочим грехам. Оказывается, все то, что называется грехом, оно ранит душу человеческую. Почему апостол Павел, апостол Яков и писал, Бог никого не наказывает, мы сами себя наказываем своими похотями и страстями. Вот, оказывается, о чем идет речь. Так и здесь. Дети... Не детей, это образно. Об этом пишет Антоний Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Ниский. Как они хорошо пишут, что не Бог наказывает, мы сами себя наказываем своими делами. Сами себя. И, к сожалению, родители передают свои духовные вот эти грехи, ну, а грехи, я бы сказал, страсти лучше сказать, детям. Почему очень важно родителям следить за собой? Как приходится говорить, к сожалению, иногда очень уж не очень культурно, да, но приходится говорить, мы хотим, чтобы дети были ангелочки, а сами настоящие дьяволочки. Вот. Но этого быть не может. Как молиться за умерших некрещенных, например, младенец? Вы за ангелов когда-нибудь молились? Нет, никогда не приходилось. Вот так же и младенцы. Это ангелы. Это великая милость Божия, если у кого есть такой ангел. Вот. А младенец, ну, пожалуйста, молитесь, если хотите, молитесь, помяни Господи его. Пожалуйста, крещенный, он не крещенный. Христос-то о ком сказал? О некрещенных. Там же не было крещения же. Поймите, когда не мешаете детям приходить ко мне, каким? Некрещенным. Так что, пожалуйста, имейте это в виду и не беспокойтесь. Все младенцы, неважно, крещенные, не крещенные, все в Царстве Божьем. Так сказал Христос. А если кто говорит иначе, то помните, что пишет апостол Павел? Да будет анафема. Ну, нет, конечно. Нет, ну, не крещенных младенцев, ну, зачем же? Ну, младенцы, ну, я вам скажу так. Насчет причастия, хорошо их причащать только тогда, когда родители участвуют в причащении. А то мы так очень легко, ребеночка причастили, а сами себе надо понять, что у ребенка еще нет веры, его ум еще не работает, нет у него веры, нет осознания. Чья должна быть вера присутствовать и осознание ум? Родителей. Так если вы, родители, верите и хотите помочь ребенку, то у ребенка ваш сейчас ум и ваша ревность. Причащайтесь вместе, тогда будет благо. А то ребеночка раз, а сами фить, в сторону. Как легко решили вопрос, замечательно. И обратите внимание, что когда вот такое причащение, то посмотрите, что происходит. Детей непрерывно причащают, так? А посмотрите, много ли подростков уже в храме? Какая часть? 15 лет, 16. Где они? А где они? Вот дерево узнается по плодам. Не причастие само по себе человека совершает, а совершает личное участие. У младенца это совершается личным участием родителей, которые также исповедуются, причащаются. Дальше он сам должен это уже. А то что же, посмотрите, дети причащаются, а подростков нет. Что ж такое? Можно ли спастись, не принимая крещение? Слушайте, если человек верующий и не принимает крещение, этим самым что он говорит? Что он неверующий. То есть он... Так, он сам себя наказывает, значит, он показывает свое неверие и отвергает. Вот такой человек, я не знаю, спасется или нет, называет себя верующим, а сам не принимает крещение. А совсем другое дело. Вот сейчас возьмите. В Индии свыше миллиарда, в Китае еще больше. Многие из них никогда и в жизни не слыхивали о Христе. Ну, сами понимаете. И что теперь? Погибли, что ли? Оставим этот суд, оставим Богу. Господь знает. Вот. А не будем так категорично утверждать, все, не крещен, значит, погиб. Смотря почему не крещен. Вот Господь сказал, кто веру имеет и крестится, спасен будет, а кто не имеет веры, осужден будет. Кто такой не имеет веры? Кому проповедано? А он сказал, нет. Слышите? Вон Синедрион. Убить и Лазаря. Вот этот погублен будет. Вот так. Вот. Если... все грехи простятся, но хула на Духа Святого не простится. Хула на Духа Святого – это есть сознательное противление тому, что я вижу, есть истина. В плане каком особенно? В каком? Принятие Бога. Я вижу, я убежден, что Бог есть, слышите? И потому я борюсь с Ним. Вот оно, хула на Духа Святого. Борьба против того, что я вижу, что это есть истина, а я борюсь против этого. Вот это уже хула на Духа Святого. Так. Неужели миллионы искренне верующих людей других религий не спасутся? Не беспокойтесь. Видите, даже у нас и то есть капелька любви, правда? У Бога, наверное, немножко побольше. Как мы не верим Ему, Господи, Боже мой! Ай! Ветхий весь завет, что он? Весь погиб, да? Наша Россия первые тысячи лет, все погибли, да? Ну что вы? Америка открыта только в конце 15 или 16 веке. Что, все погибли, да? Ну что же мы так на нашего Бога смотрим? Это уникальное учение о Боге. Бог есть любовь, которую никогда не было, и мы все равно сползаем в это древнее, древнее дохристианское учение. Нет, нет, Бог не любовь. Ай-яй-яй, не будем беспокоиться. Бог знает, как кого спасти. Вот так. Так, и не веди нас в искушение, как понять? Молите, Отче наш, отвечаю. Не дай нам впасть в искушение. Не в том, что нас толкает, и не толкай нас, Господи, в искушение. А не дай нам впасть в искушение. Вот о чем идет речь в молитве «Отче наш». Понятно? И не введи нас в искушение, но избави от лукавого. То есть не дай нам впасть, Господи, в это искушение. Вот о чем речь идет. Бог никого не толкает, конечно, и не может толкать в искушение. В чем отличие Запада от Востока? Я сказал о материализме глубоком Запада. Это следствие. Я говорю о следствии. Дерево узнается по плодам. Вот я и говорю, видите, Запад весь. Кстати, если кто-то когда-то занимался историей религиозных вопросов или атеизма, то увидит, с удивлением увидит, в России не было атеизма. Он весь заграничный, весь. Атеизм пришел с Запада. Вот откуда материализм. А причины? Ой, вот тут есть, да, причины. Это нужно читать, я не знаю, сколько лекций. Причина в том, что Рим, Римская церковь, которая была первой из православных церквей, и вот первенство как опасно, кстати, избави Бог воспитывать лидеров. Надо воспитывать не лидеров, а порядочных людей. А то лидер, лидер, лидер. Вот Рим был лидером. Первый из поместных церквей, главный, первый по чести. Результат – римский епископ возмил себя главой всего христианского мира и потребовал подчинения себе. Православные и восточные воспротивились, с какой стати? Всегда все были равноправны, а здесь вдруг полная власть, раскол. Рим на своем стоял. И дальше начались бедствия самые тяжелые. Самое тяжелейшее бедствие, которое совершилось, что забыли духовный путь святых отцов первого тысячелетия и Востока, и Запада. И пошли своим путем. Появились эти франциски ассизские, Катарины Сиенские, Анжелы. Вот. Если бы почитали, что только они пишут, вы просто в ужас пришли бы. Катарина Сиенская ходит часами с Иисусом по парку, да, и он ей там дает наставление. Он ее наставляет, потом является ее, обнимает. Потом у сердца у нее берет, вставляет ей другое. Она начинает писать послания папам, князьям, императорам, всем королям, да. «Исполните волю Божию и мою». Вы слышите? И мою. Тереза Авильская, ей Бог является. До этого я был твоим Богом. Отныне я и супруг твой. Вы учтите, в нашей церкви есть выражение «невеста Христова» или так далее. Наверное, разницу понимаем между невестой и женой. А это последние Терезы, это вообще, что она только пишет. Это все великие святые, Тереза так называемые малые, что она пишет. Вы подумайте только, издана ее книга на русском языке. Да. Ну, коротко скажу. Мы взглянули друг на друга со Христом и все поняли без слов. И утонула маленькая Тереза в океанских глубинах Иисусовой любви. Ой, только бы вам процитировать бы эти вещи, вы бы тогда поняли, в какое заблуждение вошли католические святые и вообще католический путь христианской жизни. Это то, что именуется прелесть, то есть лесть себе в высшей степени. Вот что случилось. И эта прелесть породила то, что вы просто, вы знаете, конечно, это не, вы не сможете. Я вам говорю, я лет 15 преподавал. Это, оказывается, я сам не ожидал. Все до одной истины вероучения повреждены в католицизме. Вы слышите? Все до одной. Все таинства, учение о таинствах, повреждено во всех таинствах. Это поразительная вещь. Нет, ну представьте, вот вам один из догматов. Решение папы сами по себе, а не согласие церкви, суть неизменны, то есть истинны. Как это вам нравится? Собралась коллегия кардиналов, избрала человека папой, и его решение сами по себе, а не согласие церкви, слышите? Истинны. Это что такое? Что за богохульство? Так что отличий очень много, вероучительные отличия и в духовной жизни отличия. Католический путь ведет прямо по пути прелести, самомнения, мечтательности, романтики. Все вот эти святые наполнены романтизмом. Непрерывные романы со Христом. Это просто беда. Об этом можно только глубоко сожалеть. Вот на эту тему Мы ни разу не проводили диалогов с католической церковью. Вы слышите? Ни разу. И я не знаю, почему. Да, приходил в докладе специально, прям писать специально, чтобы спровоцировать. Молчание. Вот о Филиокве мы будем говорить сколько угодно. Вот эта комната наполнена трудами о Филиокве. А об этом, самом главном, ни слова, нигде. Кстати, и в наших учебниках по западным исповеданиям вы тоже не найдете этого. То есть самое страшное, потому что в догматах много ли мы разбираемся? А вот как жить – это важно. Занимаясь мечтательностью и романами со Христом, или занимаясь это покаянием, молитвой правильной, понуждением себя к правильной жизни – это совсем же другое. И вот здесь самый главный вопрос – он не был и не стоит в диалоге, я говорю, православия вообще с католической церковью, просто не стоит, его нет и не будет стоять. Причина, еще раз вам говорю, как только речь заходит о духовной жизни, кислые улыбки, говорят, а чего тут, что неизвестного? Исполнять заповеди, нарушил, покаясь, а что еще? Вы слышите? А что еще? Вот я попытался чуть-чуть сказать, и то вы видите, как много еще на одной молитве можно с ума сойти. Только молитвой начать заниматься неверно и с ума сойти, что и было многократно. Что можно сказать о рекламируемом конце света, о страхах ювенальной юстиции? О конце света, но это... Меня просто удивляет, что мы, православные, верим каким-то буддийским ламам. Ну, до чего докатиться? До чего докатиться? 21 декабря, все, о, Боже мой! Как я сказал, год змеи, и мы все в змеях. В общем, докатились. Ну, чушь это, и больше ничего, простите меня за такое слово. А ювенальная юстиция – это дело очень опасное. Мне на Западе сколько рассказывали, что вы... Это страшная вещь. Специальная служба, которая никому не подвластна, никакой прокуратуре, никаким премьер-министрам, никаким правительством. Что хотят, то и творят. Вон вы в Финляндии все, наверное, слышали, что только творится. Вот что такое ювенальное, что вы. А у нас, если введи, начнутся такая, что называется, коррупция, жуть, что начнется. Что вы? Это бесовщина какая-то. Что, у нас не было никогда, что ли, законов об охране материнства, охране ребенка? У нас же все есть. А тут спецслужбы, которые приходят с полицией, и все. То не дай бог, отец сейчас кулаком своим даст, что творится такое. Не знаю, это беда, я вам скажу. Это прям что-то сатанинское начало какое-то. Так, верно ли учение Лазарева Сергея Николаевича с точки зрения... Это Лазарев, который об этих... Ой, ну, слушайте, ну, что чепуха какая? Я просто... Ну, конечно, нет. Это я забыл, как его это называют. Ну, в общем, вы помните, да. Ну, конечно, нет. Ну, что вы? Почему нам выберем не Аву Дорофея, не Иоанна Лесвичника, не Исаака Сирина, а Лазарева? Я не понимаю. Человек положил себе палец в рот и высосал одно, а другой высосал. Ну, что это за чушь? Ну, на каком основании? Святые засвидетельствовали свое учение чем? Потрясающей высотой своего облика, своими делами, своей святыней. А тут что такое? Так. Насколько бесы реально действуют в человеке, и насколько они мешают вести духовную жизнь. Так. Бесы действуют... Да, нет, скажу. Бесы не имеют никакой власти над человеком. Первое положение. Второе. Бесы могут действовать в человеке и на человека лишь в той степени, в какой он протягивает им свою руку. Слышите? То есть, когда он, вот явно, совестное и бессовестное дело. И все, вопрос ясен. Антоний Великий пишет, а не кто-нибудь пишет. Бог благ и только благ, и только благое творит. И дальше говорит, если человек живет, старается жить по заповедям Божьим и покаянием, то он соединяется с Духом Божьим. Если же он начинает жить противно заповедям Божьим, то он соединяется, слышите, как подобный соединяется с подобным, то он соединяется с духами злобы. Слышите, о чем пишет? Вот с кем он соединяется тогда. Вот в каком случае. А Исаак Сирин прямо пишет. Ни одна тварь, и перечисляет затем, и бесы, и люди, и звери, и кто угодно. Ни одна тварь не может прикоснуться к человеку без попущения Божия. А попущение Божие бывает лишь тогда, когда человек сам произволяет ко злу. То есть, когда... Здравствуйте, дорогой господин бес. Мы с вами друзья.
Вот тогда, конечно. Тогда он рад. Он хвостиком виляет и рогами.
Вот только когда никакой власти с пришествием Христа не имеет он власти. Он повергнут. Но мы можем дать ему руку. И тогда только он действует. Но в Апокалипсисе написано, что наступит время, когда он будет освобожден. Наступит время, когда он, этот сатана, будет освобожден. И тогда, вот тогда будет страшное дело. Почему он будет освобожден? Потому что люди окончательно предадутся бесовской жизни. Не останется никакой веры. Я говорю, вера не по форме. Здесь-то можно написать, что я православный. А веры по жизни не останется. И вот в конце концов, оказывается, тогда он тогда выйдет. И тогда уже действительно Антихрист объявит себя Богом, все с удовольствием его примут. Он, написано, он сядет в храме Божьем. То есть, что значит в храме Божьем? Его будут почитать за божество, за Спасителя, за Мессию, за Христа. Его за Христа будут почитать. Вот что случится. И люди примут. Вот тогда уже люди будут находиться действительно в полной его власти. А теперь нет. Нет теперь. Нет власти. Иначе не было бы святых. Не было бы преподобных. Не было бы мучеников святых. Вот. Слышите? Только в той мере, в какой мы протягиваем руку, он может действовать на нас. Поэтому надо стараться, насколько это возможно, не протягивать ему руку. Следить за тем, о чем мы начали с вами разговор. Следить о своей совести.